Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Григорий Явлинский, наш сегодняшний гость, который на минувшей неделе заявил, что готов быть кандидатом в президенты от демократических сил, и представил новую свою книгу «Российская экономическая система. Ее настоящее будущее». У нас сегодня, помимо этого, много других тем. Во-первых, канун 11 сентября, грядущие выборы. Заявление президента Путина о том, что в России, так же, как и в США, может быть принят закон об ограничении иностранных инвестиций. Ну и все то, что, собственно, вас может заинтересовать, пожалуйста, задавайте вопросы. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Начнем все-таки, наверное, Григорий Алексеевич, немножко с частности, потому что на минувшей неделе я вас вдруг в большом количестве увидела на экране. В «Вестях-24» прямой эфир, в «Вестях недели» даже с такой с проходочкой, что называется. Это означает... Что, собственно, это означает?
Да, я сегодня слышал... Кстати говоря, случайно, но слышал, как вы сегодня рассказывали про разрешенную оппозицию, системную и так далее. Так вот, в этой связи я хотел вам сказать, что это означает. Это означает, что, скажем, у «Яблока» примерно такой же статус, как у лично вашей программы и у «Радио Свобода». Примерно такой же.
Ну да.
То есть нашим слушателям хотелось бы разъяснить, что вы на самом деле, вот когда... Журналисты говорят, вот разрешенная системная позиция, всякие вот такие
и
вот
это
вещи.
Не мы говорим, это...
И то, что я сегодня слышал, да. Это говорили лично вы, поэтому да. Я к вам и обращаюсь. Но скорее даже не к вам, это я бы вам мог рассказать в перерыве, а я вот рассказываю нашим с вами слушателям, которых я очень люблю и уважаю. Значит, я хочу объяснить следующее. Наша страна, к сожалению великому, устроена так, что... у нас существует только то, что разрешенное. Вот, например, «Радио Свобода», программа Качкаевой – это все то, что разрешенное. Решено, да. А то, что не разрешено, это, например, ЮКОС, Гуцериев. Если говорить о радио, это, например, FM, BBC, которые взяли и закрыли. Или там «Новая газета», которую взяли и закрыли в Нижнем Новгороде. Вот это вот то, что не разрешено. Вот это все не разрешено. Или, например... когда вот такой плач раздается, вот «Другая Россия» там или Касьянов, это то, что разрешено, потому что то, что не разрешено, это Пенковский, которого судят. Или, если совсем без шуток говорить, это Щекочихин. Это то, что не разрешено. Или Политковская. Поэтому это пустая такая, ну, такие пустые слова, мягко выражаясь, о том, что разрешено. К сожалению, страна устроена так, поскольку решение принимает один человек, Владимир Путин и его администрация, о том, что разрешено и что не разрешено. Поэтому разговоры о том, что кого-то разрешили, кого-то запретили, что это значит. Вы появились в «Вестях-24», который не смотрит ни один живой человек на свете вообще. Ни один человек не сидит.
Нет, смотрит. Ну,
как кроме Ани, как профессионала, никто это не смотрит.
А «Вести недели»?
«Вести недели» — это немножко другая история. Так вот, это все, и ваш офис в центре Москвы, это то, что пока разрешено. Пока Владимир Путин ловит рыбу или собирается ловить рыбу в Сибири, с президентом Бушем, до тех пор и свобода разрешена.
Поэтому ну, так по этой
хотелось
логике...
бы, чтобы все-таки глубже, по
глубже,
всякой
хорошо,
логике и посерьезней к этому, так сказать, относились. Вот, к этому вопросу. Я не могу вам сказать, почему меня показали вот эти ваши византийские рассуждения, почему меня показали в «Вестях недели», но не показали на ОРТ, что сказал Познер, кому он это сказал. Или... Это все... очень малозначимые вещи, о которых власти заботятся. Они хотят, чтобы именно то, что вы говорили, именно звучало в эфире. Это как сказал однажды Леонтьев в эфире «Эхо Москвы», он сказал, все, что вы здесь говорите, входит в контракт между вами и Кремлем. Вот вам ответ.
Так это нет, теперь уже я хочу понять, это контракт тогда чей? Наш с Кремлем,
у
ваш с Кремлем.
Свой, у каждого свой. Все разрешены, как вы сказали, все разрешены. Поэтому смысл имеет.
Так.
Никого куда показали, а кто что сделал и сказал. Вот это действительно имеет смысл. Имеет смысл только содержание. Хотя, конечно, часть вашей работы, я имею в виду в том, что вы ведущий аналитик страны в области телевидения, отслеживать картинку. Это правда. Но на самом деле содержание не в картинке. Никого показали, а кто что сказал. Вот когда «Свобода», скажем, зовет Жириновского, значит, вот это одно дело. А когда «Свобода» зовет матерей Беслана, это другое дело. Вот это два разных вопроса. И содержание имеет только то, что сказано, что сделано, какая позиция занята по тому или иному вопросу. Вот что имеет значение. А вот эти вот передвижения картинок, фигур и кукол, это очень мало имеет отношение к действительности. Это способ манипулирования теми или иными точками зрения. Сегодня показывают, завтра не показывают. Мне важно, чтобы у моих товарищей и у меня сохранялась общая, единая, внятная позиция относительно политической системы в России, экономического курса, перспектив России. Вот это самое главное.
Все понятно, более чем исчерпывающе. И...
Я готовился.
Понятно, понятно.
Потому что я шел к своим избирателям, и я хотел им сказать важные вещи в начале кампании.
Так, а что вы еще хотите сказать по поводу, в общем, необязательности расставления пешек и показывания картинок? Что еще важного сейчас Григорий Явлинский накануне старта готов сказать?
Конечно, вы мне задаете очень сложный вопрос, но уйти от этого вопроса мне же не удастся, поэтому я же знаю, что с вами эфир всегда это серьезная вещь, поэтому я скажу вам, что, наверное, вы меня спросите о том, какие шансы.
Нет, я не так ведь задала вопрос, Григорий Васильевич.
А, так вы спросили о самом важном. Вот я вам говорю, раз выборы, значит, все интересуются. А в чем смысл таких выборов? Когда все как бы предрешено, все расписано, все административно. Правда же?
И это в том
числе. Есть такой важный вопрос?
Есть.
Есть, вот. Так вот я скажу, что... если говорить о выборах, то речь идет... Ну, я так, чтобы просто было и понятно, значит, речь идет о тех выборах, которые сейчас будут. Ничего общего с политической конкуренцией, со свободным выбором, с равными возможностями, с равными условиями на этих выборах здесь разговора нет. Но есть одна особенность. Значит, я думаю, и мы думаем, что 400 мест в Думе – это уже вопрос решенный, кто там будет. Вот некоторые фигуранты... известный вам, который бывает здесь, это «Единая Россия», «Справедливая Россия», Жириновский.
Но это нормальная,
и, наверное,
нормальная работа журналистов.
И,
все
наверное,
должны
коммунисты.
Бывать.
Да, это абсолютно нормально все. Вот, просто им больше бывать негде, поэтому это совершенно нормально им бывать здесь. Ну вот, так вот, это примерно 400 мест. Но там остается совсем чуть-чуть, остается еще 50. Это реальность. И за них можно побороться. Поэтому вопрос реально, действительно, зависит от того, сколько людей придет на выборы. И сколько людей проголосует за альтернативу. Вот всему этому набору. Это действительно в этом смысле реальная вещь. И она действительно очень серьезная. И скажу почему. Потому что я думаю, что одной из главных задач нынешних правителей... власть придержавших будет, придержащих будет в том, чтобы поменять Конституцию на следующем этапе.
Почему у вас
так? Я думаю, что через год, если все сложится по их сценарию, обязательно будут приниматься решения и в отношении там 3 раза по 7 или там 5 раз по 7, но это я немножко шучу, но 2 раза по 7 точно относительно сроков президента. И вот эта часть Конституции, которая посвящена правам человека, и многие другие элементы Конституции, я думаю, что, по крайней мере, будут поставлены вопрос о том, чтобы пересмотреть их. И сделать какую-то такую вот ситуацию суверенной. Говорю это в больших очень кавычках, потому что по радио не слышно, наверное, демократии. На самом деле это очень серьезная вещь и очень серьезная угроза.
Мы вернемся к этому разговору сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О различных формах гонений на оппозицию, получившей отказ в проведении конференции движения «Другая Россия», беседуем с правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Лидер «Яблока» Григорий Явлинский сегодня с нами в студии. Очень настроен по-боевому. Только что сказал о том, что 50 мест, за которые можно бороться, будут бороться. Пожалуйста, задавайте вопросы и реагируйте. В общем, реагируйте. Тут уже некоторые ваши избиратели, Григорий Алексеевич, говорят, что спасибо вам. И мы будем за вас голосовать.
Спасибо большое.
Вот еще раз просят рассказать о программе «Семь шагов» и ее основных характеристиках. По-моему, мы с вами уже и не только со мной обсуждали эти «Семь шагов». Давайте, те, кто, может быть, не слышал, очень коротко еще раз обозначим.
Прежде всего, я хочу сказать, что 3 месяца программа обсуждается в стране. Мы выпустили тираж более 1,5 миллиона экземпляров. Мы собираем предложения, замечания. Ну, я назову просто 7 основных шагов. Первое – это восстановление разделения властей в стране, независимая судебная система, независимый парламент, независимые средства массовой информации. Второй шаг – это неприкосновенность собственности, неприкосновенность частной собственности, как большой, так и малой. В-третьих, это контроль за государством. Со стороны граждан государство должно быть поставлено под контроль, и в частности возврат долгов, развитие массового малого бизнеса, реформа заработной платы для наемных работников и свобода профсоюзов, гарантии трудовых прав, монополии, борьба с монополиями и огромное внимание образованию и медицине. Вот основные, так сказать, 7 главных направлений, которые мы считаем необходимых реализовать. Если говорить о том, что непосредственно адресовано нашим слушателям, совершенно в конкретном смысле, это прежде всего, вот, например, мы считаем, совсем конкретно, можно сказать, да?
Давайте, давайте.
Например, мы считаем, что все люди, у которых стоят гаражи, да, представляете, да? Вот земля под этими гаражами должна им принадлежать, этим людям. Вот еще мы считаем, что если у вас есть квартира, вот я, например, знаю, что у вас есть квартира в Москве, и есть дом в центре Москвы, так вот вам вместе с этой квартирой должен принадлежать вокруг дома участок земли. И поскольку это должно принадлежать всем, если у вас приватизированная частная квартира, тогда вопрос об уплотнительной застройке и о всяких таких глупостях просто стоять не будет, потому что придут к вам и скажут, продайте мне право на застройку здесь. И тогда вы поговорите с этими людьми. Это право на землю, оно несколько символическое, но оно вполне реальное. Символическое в том смысле, что это не для того земля, чтобы там что-то построить, а это именно право ваше. Потому что у вас стоит там дом, и это ваша частная квартира. Я думаю, что вы даже никогда не задумывались над этим.
Ну, в общем,
или вот петербургский вариант.
Нет, да.
Стоят предприятия малого бизнеса, да? Вот губернатор захотел, приехал бульдозер, их всех снес. А если земля после 3 лет добросовестной уплаты налогов и добросовестного ведения дела принадлежит тому, кто работает на этой земле, то так просто прийти и снести... И это будет невозможно. Нужно будет вести диалог с этими людьми. Нужно будет серьезно требовать переговоров со стороны этих людей. Вот в чем, ну, скажем, та конкретная часть программы, которая касается, скажем, собственности.
Хорошо, очень хорошо, что вы заговорили о собственности, потому что я собиралась использовать для этого разговора тезисы вашей статьи «Собственность. Экономика без права», которая была опубликована в «Ведомостях». Наверное, это часть того, что, о чем вы писали в книге своей новой. Так вот, если говорить о собственности, вы же сами пишете, что все это не более чем иллюзия, потому что, в общем, никто ничем, по сути дела, так до конца и не владеет, потому что не достигнут консенсус по этому поводу, и власть ничего не делает для этого, и нет никаких шансов, чтобы передел не произошел вновь, особенно если вы говорите, что будет что-то с Конституцией.
Это, прежде всего, конечно, касается крупной частной собственности.
Ну, а мелкой раз не хватает, не касается, тоже придут.
Значит, да, на сегодняшний день именно такая ситуация. И именно поэтому мы считаем, что одна из важнейших частей реформы 91-92 года так и не реализована по сегодняшний день. В этом, собственно говоря, и заключается очень серьезное драматическое обстоятельство всех этих реформ. Ключевое, с чего начинались реформы? С чего были... Первым вопросом, что у людей должно быть что-то, что принадлежит лично им, с помощью чего они могут обеспечивать свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь своей семьи. Это и есть частная собственность. И этот вопрос, именно этот, самый ключевой, самый важный, он так и не решен по сегодняшний день. А что касается крупных активов, то ими манипулируют просто для того, чтобы на колени поставить всех тех, кто может составлять хоть какой-то вызов для властей. Это и история Югоса, это история Гуцериева.
Безусловно,
и так далее,
так, вот это к разговору. Я-то вот собиралась даже не про партии, потому что кто-то сегодня из моих коллег написал, что Дума перестала быть для власти и для кланов хоть каким-нибудь способом аргументации или, ну, не знаю, там, реализации политических шагов публичных, потому что кланы собачатся между собой, и они делят сейчас эти куски миллиардов перед назначением преемника. И вы-то все не имеете отношения к этим миллиардам, способам, лоббированию и так далее. С этим-то что делать? Эта теневая история живет сама по себе.
Не понял, какая связь. Я не знаю, кто это вы-то все. Я имею в виду, мы-то все, в смысле, мы как
партия.
Граждане России.
Нет. Вот,
мы как...
видите, вот статья.
Мы, ну, мало
партия нефти против партии газа.
Неважно. Пишут разное. Мы, как граждане России, действительно наблюдаем сейчас, как и раньше, как и в 90-е годы, как и с середины 90-х годов. На всем протяжении истории после криминальной приватизации, начиная с 94-го, 95-го, 97-го, 8-го года, мы наблюдаем борьбу кланов. Да. Помните, когда-то в России был госплан, но сейчас у нас есть госклан. Вот этот клан, он и дерется между собой. В этом нет ничего нового. Именно поэтому предложена программа «Семь шагов», смысл которой в постепенном, мирном, без крови и смуты преодоление этой ситуации. Другого решения нету, и ничего другого не дано. А то, что происходят схватки разных кланов, ну, они, кстати говоря, в бизнесе происходят в разных странах. Просто в нашей стране в связи с отсутствием разделения властей, судебной власти, верховенства закона, это происходит в таких, я бы сказал, нецивилизованных, диких формах.
А, вот слушатели, в общем, они как-то пытаются вас от меня защитить. Я, в общем, не нападаю. Вы напрасно считаете, что я нападаю на Григория Алексеевича. Ну, и вообще пишут, не обращайте внимания на все происки, мы будем голосовать за вас. Но вот есть вопрос, что будет, если партия не пройдет в Думу?
70 тысяч почти членов партии. Я думаю, партия будет существовать как крупная сетевая общественная организация. До тех пор, пока политическая ситуация в России не изменится, и вновь политические партии, люди внятных убеждений, люди, которые выступают за свободу, за справедливость, за права человека, за уважение к человеку, не смогут снова вместе собраться и заявить свою позицию в политическом процессе. Я думаю, что, кстати, эта система, которая сегодня существует, она очень хрупкая. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы победить на этих выборах. Но вдруг это не получится. Я думаю, что 70 тысяч человек – это вещь, которая так просто не распадается. При этом, вы знаете, я должен сказать вам, что это удивительно. Сейчас можно подвести итоги этих 4 лет. Ведь партия в этом смысле просто практически очистилась от карьеристов, да? От людей, которые находятся в партии только для того, чтобы попасть там в какие-нибудь должности, от людей, которые находятся в партии только для того, чтобы получить деньги. Потому что в такой партии, как наша, в Российской Объединенной Демократической Партии, такие цели уже никто не мог преследовать последние 4 года. И численность партии выросла, и практически ни один из лидеров партии, ну, за исключением 1-2 людей, не покинули партию. По всей стране, это из 70 тысяч человек. Это, мне кажется, очень важное свидетельство российского гражданского общества.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, нужно ли эмигрировать, если в России будет только хуже?
Это вопрос очень личный. Вот. Мое присутствие в этой передаче и все мои товарищи свидетельствуют о том, что нужно найти такие формы, с помощью которых нужно отстаивать свои взгляды и свое будущее в своей собственной стране.
Григорий Явлинский сегодня гость нашей студии и очень поддерживает вас, и Сергея Митрохина вот тут вот хвалит. И, нет, а теперь вот не хвалит. Способен ли Григорий Явлинский уступить место кандидата от демократических сил кому-то более достойному?
Ну, кому? Если будет кому, можно будет его уступить. Ведь это же вопрос такой. Эти разговоры ведутся каждый раз. И вы знаете это. Мне приятно с вами об этом разговаривать, потому что вы человек опытный. И вы знаете, что в 96-м году с точки зрения демократических политических сил выступал один кандидат. Вот один. И так же произошло и в 2000-м. Поэтому, если будут хоть кто-то, какие-то оппоненты внутри демократического лагеря, с которыми можно будет вести хоть какую-то дискуссию, то, конечно, мы ее рассмотрим.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода, через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 10 человек погибли, десятки были ранены при взрыве на севере Ирака. Смертник подорвал заминированную машину в небольшой деревне в окрестностях города Мосул. В Конгрессе США сегодня начинаются слушания по ситуации в Ираке. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе полицейские. По сообщению полиции, смертник подорвал себя на многолюдной торговой улице в городе Гиришк. Десятки людей ранены. В Чечне в результате нападений погибли 3 военнослужащих. В Грозном, неизвестными, сегодня утром была обстреляна автомашина с военными. В ночь на понедельник возле села Первомайское по военным был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, стала кандидатом на получение правозащитной премии Европейского Союза за 2007 год. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным достичь с США компромисс по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Европейский Союз заявил, что власти Пакистана должны дать возможность вернуться на родину бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Ранее Соединенные Штаты назвали высылку Шарифа внутренним делом Пакистана, одновременно призвав власти в Исламабаде провести предстоящие президентские выборы честно и свободно. На севере Мексики в результате столкновения грузовика, перевозившего взрывчатку с другим автомобилем, погибли по меньшей мере 23 человека. Федеральная антимонопольная служба расследует деятельность компаний, контролирующих парковки в московских аэропортах. По сообщению службы, проверка проводилась из-за жалоб людей на непомерно высокие сборы на парковках в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость Григорий Явлинский, который на минувшей неделе заявил о том, что готов баллотироваться в президенты как единый кандидат от демократических сил, представил свою новую книгу и вообще очень по-боевому настроен, как вы слышали в предыдущие получасовки. Пожалуйста, задавайте вопросы Григорию Явлинскому. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Григорий Алексеевич, давайте попробуем в таком режиме блица, потому что очень много вопросов на пейджер. Вот Александр из Москвы вас спрашивает, нужно ли считать, что неприкосновенность собственности – это неприкосновенность собственности всех тех, кто сделал состояние при Ельцине. Она тоже будет неприкосновенной?
Итоги криминальной приватизации должны быть скорректированы с учетом того, как она проводилась. Однако собственность, которая принадлежит гражданам, должна быть неприкосновенной. Мы хотим ввести компенсационный налог. Мы хотим ввести целый ряд правил по использованию собственности, которая была получена в ходе коррупционных схем и залоговых аукционов. Так, чтобы эта собственность имела цели общественные, чтобы она использовалась на общественные цели. Однако я настаиваю на том, что собственность граждан, частная собственность, должна быть неприкосновенной. Иначе вы никогда не сможете жить в стабильном государстве.
Григорий из Москвы. Действуете ли вы по указке властей, когда препятствуете объединению всех демократических сил, что приведет к тому, что в следующей Думе вообще может не быть ни одного демократа?
Демократические силы объединяются самостоятельно, как они хотят. Хотя есть законы, которые предотвращают и запрещают объединение партий, но, с другой стороны, если люди, представляющие демократические убеждения, хотят вместе работать в одной из партий, то они могут это сделать. Вот, собственно, все. Для этого больше ничего не нужно.
Сергей, после поражения на предыдущих выборах СПС поменял своих лидеров. Почему Яблоко не сделало то же самое? И почему от вас ушли такие яркие фигуры, как Хованская и Задорнов?
Что касается нашей партии, мы считали чрезвычайно важным, чтобы лидеры несли ответственность за партию между выборами. И тогда, когда партия не является парламентской, что очень сложно. Если вы заметили, те, которые ушли в таком примадонистом виде, так сказать, махнув косынкой, так сказать, сказав, ах, мы проиграли, ушли, они теперь опять вернулись в те же самые тройки, в те же самые партии, и там опять изображают из себя лидеров. В нашей партии сложилось по-другому. В нашей партии ответственность лидеров заключалась в том, чтобы вновь привести партию к выборам, несмотря на то, что она не оказалась в Государственной Думе. Что мы и сделали? Что сделали Сергей Иваненко, Сергей Митрохин и другие лидеры нашей партии. И я считаю это совершенно верным.
Валентина, уважаемый Григорий Алексеевич, я всегда голосовала, буду голосовать за Яблоко, но объясните, пожалуйста, почему вы заставили Митрохина голосовать за Лужкова?
Я поддерживаю точку зрения Митрохина. Я его не заставлял, но поддерживаю точку зрения Митрохина, потому что считаю, что Лужков последний лидер в России, который имеет народную поддержку. У меня много критических замечаний, у всех много критических замечаний, но никто не сомневается в том, что если бы завтра он вышел на открытые выборы в Москве, он бы получил опять свои там 70 или 80%. И действовать в угоду отдельным личностям из администрации президента, а может быть и в угоду президенту, который очень бы хотел избавиться от влиятельного мэра города Москвы, могут только очень ограниченные в политическом отношении люди.
А как же быть с коррупцией, которую вы так не любите?
И это очень плохо, что у нас есть коррупция. Но сейчас мы говорим вот о том,
вы
согласны со мной, что 70% москвичей за него проголосуют? Вы согласны с этим?
Не знаю, вы же знаете, с социологами теперь.
Да, но вы-то как думаете, лично вы-то как думаете? Он ведь не проиграет выборы.
Скорее всего, нет.
Да, ну вот, это видно даже по вашему лицу. И все это тоже прекрасно знают. И это вопрос принципиального свойства, политического свойства.
Ну так ведь и Путин не проиграет, если будет...
И Путин не проиграет, и Путин не проиграет. Однако мы не считаем возможным помогать устранять с политической арены действительно популярного мэра города Москвы, который все равно выиграет выборы. Что бы вы хотели? Вы хотите, чтобы кого-нибудь из администрации президента или из Петербурга назначили на его место? Вы это имеете в виду? Думаю, что никто это из наших слушателей, а тем более из наших сторонников, не имеет в виду. А это единственное, что могло бы случиться. Привезли бы какого-нибудь мужчину или, может, даже и женщину из Петербурга, и вам бы туда назначили. Ну и что? Вы считаете, что меньше была бы коррупция? Вы считаете, что меньше было? Или из администрации президента вам кого-нибудь назначили бы мэром Москвы? Я прямо говорю, несмотря на все проблемы, которые существуют в Москве, я считаю, что в этом смысле Юрий Михайлович Лужков гораздо более легитимная для Москвы фигура, чем очень многие назначенцы, которые пришли бы в соответствии с новой процедурой.
А про Питер спрашивают, про акцию, почему про нее так мало рассказывали. Ну, не везде рассказывали, это правда. И вот один наш слушатель Виктор, видимо, который был на акции, спрашивает, почему вы покинули трибуну, когда на нее поднялся Гарри Каспаров?
Нет, я покинул трибуну гораздо раньше.
Скажу тем, кто не знает, что это был массовый митинг в Петербурге против того, что там происходит с застройкой в городе, и был он организован питерским отделением яблок.
Да, это было яблочное шествие. Кстати говоря, освещение этого события в разных средствах массовой информации иногда поражает. Иногда я слышу информацию, и мне нравится, как информация об этом идет абсолютно, ну, как любят выражаться журналисты, совершенно в кремлевской редакции, только с точностью да наоборот. То есть, ну, просто с точностью. И та же система манипуляций. Вот, например, идет сообщение политическое, сколько было там людей. Потом идет сообщение о том, кто организовал акцию. Потом, кто на ней выступал, на что она была направлена. И это абсолютное зеркальное отражение того, что сообщают, скажем, официальные СМИ. А это, значит, демократические СМИ, они научились быть зеркальным отражением официальных СМИ. Точно так же манипулируют этой информацией. Ну, абсолютно точно. Слово в слово. Вот. А суть этой акции была в том, что это политическая акция. Смысл, организовало ее действительно питерское яблоко. Главными организаторами этой акции были Максим Резник, Николай Рыбаков, Михаил Амосов. Это лидеры петербургские, демократические. Они организовали эту акцию. Акция была большая. Там было, наверное, более 3000 человек. Я думаю, что со времен перестройки таких свободных, открытых акций не было в Петербурге. Вот, эта акция была, на которой был представлен самый широкий спектр. И все, кто хотели присоединиться к этой акции, могли присоединиться. Захотел выступить Каспаров, он там выступал.
Ну, то есть ничего особенного не было в том, что вы в момент его выступления не были на трибуне?
Я даже не знал, что он будет выступать. Я уехал, потому что у меня были встречи с разными, в том числе газетами, например, там, с газетой «Метро», с газетой «Невское время» у меня были встречи, и поэтому у меня был свой просто график. Я приехал на
митинг,
пошел
марш. Ну, то есть
я понимаю
подтекст слушательского вопроса.
Да нет,
не
здесь,
означает
здесь,
ли,
нет.
Что вам не слишком, ну, как бы это помягче-то сказать, неприятно встречаться с другой Россией, потому что, чтобы не засвечиваться в окружении ее лидеров?
Нет, значит, Лимонов не является моим политическим союзником. Каспаров, до тех пор, пока он ближайший союзник Лимонова, тоже не является моим политическим союзникам. Здесь никаких нет секретов. Я считаю, что способ, которым они собирают... Рыжков, я даже не знаю, он в другой России или в какой-то там России. Вот. Я вообще не знаю, где он сейчас. Вот. Он вроде как в СПС. И в этом смысле он тоже не является моим политическим
союзником. Нет, в СПС уже сказали, не что приняли его в СПС, да? Не взяли, да.
Бедняжка. Вот. Ну вот... Не знаю, куда еще он попросит, чтобы его приняли. Вот,
но а я... что ж вы такие с иронией-то? Чем он вам не нравится?
Он мне очень нравится, я просто говорю, он просил принять его в СПС, его не приняли. Ну, может, еще куда примут, может, не примут, не знаю. Вот, я о другом сейчас говорю. Я говорю о том, что, да, действительно, но ни Лимонов, ни Каспаров в этом отношении не являются моими политическими союзниками. Но если речь идет... о том, чтобы учитывать интересы граждан, и в частности в таком важном вопросе, как сохранение города, а это вопрос не просто архитектурный. Вот некоторые средства массовой информации пытались рассказать об этом как об архитектурном каком-то событии. Ну, например, те средства массовой информации, которые принадлежат «Газпрому». Вот они говорили о том, что это марш за сохранение архитектурного там чего-то, не говоря о том, что речь идет о том, чтобы не был построен газоскреб. То есть гигантская башня, слово «газоскреб» принадлежит Борису Вишневскому, гигантская башня 400-метровая, при том, что, скажем, шпиль Петропавловской крепости, самая высокая точка в Петербурге, это, насколько я помню, там метров 150. Это гигантская башня, которая будет торчать посреди города. Зачем это делать? Таким образом, что хотят показать? Власть над всеми нами, власть над городом, увековечить себя. Вот очень многие люди, мнение которых я очень уважаю, это и Басилашвили, и Сакуров, и очень многие другие деятели культуры, деятели искусства, они возражают против этого. Хотите построить небоскреб? Ну, стройте его, пожалуйста, в пригородах Петербурга. Да хоть целый город там постройте из небоскребов. Ну, очень будет даже славно. Но зачем же эту штуку водружать посреди города, вопреки мнению всех людей?
Ну, я с вами согласна. Хотя вы знаете, что с небоскребами во всех частях мира бывали разные случаи. В том числе уважаемые люди против них выступали. Они потом становились символами этих городов.
Например?
Ну, я не знаю.
И я не знаю.
В Канаде эти против башни телевизионной выступали, я знаю. Эйфелева башня, в конце концов, есть.
Минуточку, еще раз. Эйфелева башня была построена на всемирную выставку.
Ну да, с выставкой, да-да-да.
Она
да.
разборная, ее можно было разобрать. Это совсем другая история. Но когда в том же Париже решили построить квартал небоскребов, то его сделали в Дефанс, его сделали за городом.
Ну, Алексеевич, я не буду с вами спорить, потому что мне тоже не нравится.
Значит, я не архитектор.
Да, и я тоже
у меня
не
нету таких амбиций, чтобы я в этом разбирался.
Ну, раз люди этого не хотят, это их право, понятно.
Да, мои избиратели хотят, чтобы с ними, по крайней мере, был диалог на эту тему, а не чтобы насильно через... Вообще, я должен вам сказать, пользуясь вот этим сюжетом, в России ничего не надо делать насильно. Ничего. Я не знаю, может быть, в Канаде это полезно. Не знаю. Я не был в Канаде, но в России точно, точно нельзя ничего делать через колено, радикально, насильно, не надо этого делать. Потому что Россия устроена так, что действует формула в этом случае. Шаг вперед, два шага назад.
Владимир из Москвы, не считаете ли вы, что при нынешних условиях целесообразно бойкотировать выборы?
Нет, не считаю. Я уже попытался в начале нашей передачи сказать об этом, что есть... реальная возможность получить меньшинство мест в Государственной Думе в случае, если большинство граждан придет голосовать. У нас нет с вами другого способа решения наших с вами проблем. Просто нет. Поэтому в этом надо участвовать. Как бы мы с вами прекрасно не понимали трудности, с которыми мы сталкиваемся.
Григорий Явлинский, гость сегодняшней программы. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. Давайте телефоны будем включать. Виктор из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, вот мне показалась весьма неубедительным позиция насчет Лужкова. Хотя я, в принципе, против него, тоже не против него. Но вот эта вот позиция, что раз за него там большинство голосует, да, бюрократия, ну что поделаешь, это как-то не очень убедительно выглядит вот со стороны Григория Алексеевича. Вот. Ну, я еще хотел сказать, что в целом поддерживаю позицию и считаю вот вопросы собственности Это тоже очень важно. И с точки зрения вот как бы завоевания вот голосов на свою сторону. А вопрос у меня еще такой. Вот как-то недавно была передача по свободе, посвященная молодой оппозиции в Питере. И там, в частности, вменялось, так сказать, вот старшему руководству сотрудничество с Кремлем, соглашательская позиция. Еще какие-то вопросы. Вот скажите, вы объяснялись с этими молодой фракцией? И какие у вас и у них аргументы? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я благодарен вам за поддержку в самом главном, ключевом вопросе нашей программы. Во-вторых, конечно, во многих вопросах позиции, которые мы отстаиваем, для думающих людей спорные. Они не могут быть безусловными. Мы, собственно, и не претендуем на истину в последней инстанции. Просто я хотел пояснить вам очень важный нюанс. Если бы это были свободные конкурентные выборы мэра города, был бы другой разговор. Сейчас речь идет о другом. Речь идет о том, что единственного человека, который имеет поддержку граждан Москвы, его хотят административным способом убрать и назначить неизвестного никому человека на эту должность. В этих условиях любой человек, который считает себя человеком демократических взглядов, должен поддерживать того, кого поддерживает большинство граждан. В этом смысл демократии. Ну, хотите, я вам приведу, может быть, несколько неожиданный, но короткий пример. Вот очень многие люди в Польше сейчас не любят польское правительство. Оно очень странное, откровенно скажем. Но с кем бы вы ни поговорили, они говорят, да, мы не любим это правительство, но это демократия, его избрали. Этого президента, а его родного брата избрали там премьер-министром. Сейчас, наверное, переизберут, но в этом смысл демократии. И когда демократия находится под угрозой, что человека, которого поддерживает абсолютное большинство граждан, и даже такой несимпатизант Юрия Михайловича Лужкова, как вот Анна Качкаева, говорит, да, наверное, большинство граждан в Москве его поддерживают, несмотря на те проблемы, которые связаны с московской бюрократией и коррупцией, то, значит, любой человек должен говорить, раз насильно хотят убрать, административно, раз отменили выборы мэра, за которые мы устраивали и пикеты, и митинги возле ворот прокуратуры, требуя соблюдать Конституцию, то честным является не изображать из себя что-то такое совершенно абстрактное по этому вопросу, уйти от голосования и так далее, понимая, что у нас, собственно, два голоса в Московской городской думе. А сказать честно, раз мэр популярный, раз его большинство москвичей поддерживает, то в этом смысл демократии. Простая и ясная вещь. Теперь о том, что вы спросили об оппозиции в Питере. Ну, мы же живая партия, у нас есть разные точки зрения. Конечно, если фракция из этих людей появится, ну, мы будем с ними на наших форумах вести дискуссию. У нас дискуссия идет по многим вопросам. И по конституционному устройству России, и по экономической политике, и по отношению там с нашими политическими оппонентами, и с нашими соперниками, и с нашими другими, кто нас окружает, политическими субъектами, и по отношению к президенту. Ну, по многим вопросам у нас есть консенсус в партии. Но дискуссия такая и такие споры, это же естественно, это же признак живой партии.
Павел из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем в наушнике. Игорь Васильевич, наушники, пожалуйста.
Наушники одели, Игорь Васильевич?
Да, слышит вас, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я слушаю вас внимательно, да, 20 лет прошло, а что мы в итоге имеем? Ну, выучили вы сына в Англии, все, да, а что еще останется после вас, понимаете? Мне вас очень жаль, Георгий Алексеевич. Это первое. И второе, по Рыжкову. Я спрашивал товарища Рыжкова, вернется ли он в родной Алтайский край после окончания своей там 12-14-летней деятельности в Думе. Вы знаете, не хочет в школе преподавать деревенскую историю там и так далее. Нет, говорит, в Москве останусь. Спасибо большое.
Ну что же, на самом деле, я не знаю, я благодарю вам за добрые чувства по отношению ко мне, но в свою очередь я хочу сказать, что я надеюсь, что события будут развиваться так, что мне вас не будет жалко. И что наша страна будет устойчивой, что жизнь в нашей стране будет безопасной, что жизнь в нашей стране будет такая, что мнение людей можно будет считать важным, что людей не будут унижать, что людей не будут убивать, что в нашей стране человек, который что-то сделал, будет находиться в почете, что он сможет отстоять то, что он сделал. Ну, вот этого я вам желаю. А за добрые слова спасибо большое.
Ольга из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Григорий Алексеевич, спасибо вам большое за то, что вы для нас делаете. Мы всегда голосуем за вас.
Спасибо большое.
А у меня к вам один вопрос. Как вы считаете, кто может быть преемником возможным на президентских выборах?
Ой, я не знаю. Я думаю, что будет совершенно человек, которого придумают в последнюю минуту. У этой системы, у нее есть такое правило, что она должна делать это совершенно неожиданно. Я думаю, я лично думаю, что те, кого сегодня называют преемниками, они как раз такого рода людьми не будут. А будет как-то по-другому развиваться сюжет, совершенно неожиданно, конспиративно. Ну, собственно, как и положено. Сначала будет идти вербовка, а потом спецоперация.
Татьяна из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо избирательной кампании, которая пришла в страну, потому что мы снова слышим, наконец, Григория Алексеевича. Это первое. Я его избиратель, всегда голосую за него. И после его слов, однажды произнесенных, что еще и отец Григория Алексеевича ему говорил, что люби эту страну, я голосую за него дважды всегда. Так, а еще я хочу два вопроса задать. Григорий Алексеевич, вот у нас многопартийность в стране, и вот такой человек, как Григорий Алексеевич Явлинский, в советское время был бы премьер-министром, я ни минуты в этом не сомневаюсь. А с многопартийностью такие умные, талантливые люди стоят в нашей стране в стороне. Ну, как вы можете это объяснить? Это первое. А второй вопрос, Григорий Алексеевич, в связи вот не относящийся, к сожалению, к сегодняшней теме разговора, но все-таки, как известный экономист, очень уважаемый, скажите, что нас ждет вот в финансовой системе? Большое спасибо.
Ну, я очень тронут вашими добрыми словами, но если вспоминать моего отца, то он еще говорил одну важную для меня вещь. Он говорил вот то, что вы сказали, но еще он говорил, что побеждает не тот, кто самый сильный, а тот, кто идет до конца. Это очень важное соображение, касающееся нас всех с вами, на самом деле. Что касается нашей системы, да, в нашей системе, это не меня лично касается. Я, кстати, должен сказать, что я не отношу себя к людям обиженным или людям, которым страна не помогла или не улыбнулась судьба. Ну, вообще в нашей стране есть такая черта, что в ней всегда есть лишние люди. Это и в нашей русской литературе известно. И это черта системы. И я знаю очень много сейчас людей, которые не могут найти своего места. И потенциал которых гораздо сильнее, гораздо мощнее, гораздо шире, чем те возможности, которые у них есть. И одна из проблем сегодняшней системы в том, что она лишает людей возможностей. В России бесконечное множество очень талантливых людей. Система лишает их возможностей, потому что сегодня правилом жизни в России является случай и сила. Ни личные заслуги, ни равные возможности, ни квалификация, ни профессионализм, а случай и сила. Это правило жизни, которое в 21 веке не даст возможность стране стать постиндустриальным государством, то есть государством, основанным на новых принципах по сравнению с тем, что было в 20 веке. Только свободные люди, защищенные в социальном смысле, но ничего не боящиеся, люди, работающие без страха, уверенные в себе, могут создавать новую жизнь. Так происходит во всем мире. Это напрямую связано и с нашей экономической системой. Люди, которые считают себя временщиками, люди, которые чувствуют, что у них могут отобрать заработанное или сделанное в любую минуту, а это люди, которые понимают, что в любую минуту может произойти, ну, в любой момент может произойти кризис. Речь идет не о финансовом кризисе, как в 98-м году, хотя есть и проблемы дефолта долгов компаний и так далее. Это чисто финансовые проблемы. Но в смысле в кризисном, мне кажется, самым ключевым вопросом является вопрос, если говорить очень коротко, заключающаяся в том, что все считают себя временщиками. И все только и думают, вот все те, кто занимается крупным предпринимательством, как бы им защитить и свою жизнь, и свое богатство. Я даже знаю некоторых предпринимателей, которые строят бомбоубежище за рубежом. Читали? Наверное, бомбоубежище. И там даже строят комнату, в которой они хотят пережить нападение всяких террористов и так далее, которые могут приехать, отбирать у них собственность назад.
Николай из Брянской области, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, Пен. Вопрос такой. Что вы думаете о вкладах, которые государство уворовало у населения?
Спасибо большое. Вот частью нашей программы является возврат долгов со стороны государства. Мы считаем, что государство должно признать внутренний долг, оформить его в экономическом смысле, этот внутренний долг, в виде долговых обязательств перед населением, в виде облигаций перед населением. И я думаю, что это одна из очень важных задач. Мы хотим сделать государство российское таким, чтобы граждане ему верили, чтобы граждане могли на него полагаться, чтобы граждане на него надеялись. В этом мы видим силу государства. Не в том, чтобы государство было жестоким, и чтобы государство было злобным, чтобы его все боялись, а в том, чтобы люди верили своему государству, уверены были в том, что оно их не обманет, и чтобы они считали свое государство справедливым и надежным. Вот в чем смысл всей деятельности «Яблока», между прочим, в этом отношении. А долг должен быть оформлен, и государственный долг перед гражданами постепенно должен быть возвращен.
Ну хорошо, мы поняли, что вы очень, вот я, судя по нашему сегодняшнему разговору, будете биться за эти 50 мест в Думе. А шансы? Ну так, взвесьте.
Ну я думаю, что шансы неплохие. Очень мало кто будет биться за эти 50%. Всех остальных там им распишут, все эти места. А я думаю, что у нас есть шансы. Ну а как вы хотите, чтобы я их оценил? Вот ну, как вы хотите, чтобы я оценил? Я думаю, что гораздо больше половины. В местах, я думаю, что мы вполне можем рассчитывать на 35-40 мест в Государственной Думе. Вполне можем рассчитывать. А может быть и больше. А вот всем нашим слушателям я скажу, что если Яблоко, за Яблоко проголосует, скажем, 20% избирателей, то 10% нам напишут. А вот если проголосуют 10%, то могут написать 5%. Поэтому лежать на диване в этот раз совершенно противопоказано.
Григорий Явлинский, лидер «Яблока», был сегодняшним нашим гостем. Сразу после новостей «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.